Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы сегодня поговорим о клещевом энцефалите. Перед передачей задумался, может быть, раньше надо было проводить эту передачу. Ну, в общем-то, у нас достаточно насыщенный график с вами бесед, и трудно было игнорировать какую-то тему, которую мы разбирали ранее. И сказать так, чтобы совсем поздно, разговор сегодняшний, учитывая то, что на дворе начало лета, первые дни июня, наверное, не стоит. Если бы и говорить о клещевом энцефалите раньше, действительно, акцент был бы важен в отношении прививок, потому что неоднократно мы в сегодняшней передаче будем повторяться, что основным средством избежать клещевой энцефалит является прививки, но вместе с тем так жизнь построена, что, как правило, редко мы задумываемся о тех или иных профилактических мероприятиях, и темы, посвященные вопросам заболеваний, которые могут наступить в отсроченном периоде, не всегда востребованы, и именно сезонность заболевания, она является фактором, повышающим интерес заболевания, когда человек непосредственно с ним сталкивается, тем более, что и непосредственно сейчас есть масса важных и нужных моментов, которые необходимо знать и для диагностики, и для профилактики, и для других аспектов. Тем более, что сейчас клещевой энцефалит расценивается как, можно сказать, одно из первых ведущих заболеваний, которое за собой тянет или может сочетаться с огромным количеством других болезней, которые переносят один и тот же клещ. Это и лаймборрелиоз, о котором мы поговорим в следующей передаче, и ряд других инфекционных заболеваний, не менее важных, а самое значимое, что распространяемых в последнее время все активнее и активнее. И поэтому вот при этих заболеваниях меры профилактические, они не столь разработаны, не столь очевидны, как, скажем, нет от них вакцины, а нужны непосредственные знания, непосредственная защита, которую мы, собственно, будем сегодня разбирать. Клещевой энцефалит – это самостоятельное заболевание, он еще в некоторых литературных источниках с точки зрения истории, с точки зрения медицины может называться как весенний-летний энцефалит или таежный энцефалит. По сути своей это вирусное заболевание, это вирусная инфекция. По примеру, такое же заболевание, как грипп. Ну вот в общем и целом, то есть при гриппе вирус гриппа, проникая в организм, вызывает соответствующее заболевание. При клещевом энцефалите вирус клещевого энцефалита, проникая в организм, вызывает вот заболевание, о котором мы сегодня поговорим. Вирусная инфекция при клещевом энцефалите, она поражает центральную и периферическую нервную систему. Поэтому специалисты, которые очень хорошо знают и занимаются клещевым энцефалитом, это достаточно часто и инфекционисты, и неврологи, специалисты, занимающиеся болезнями нервной системы. Они редко, именно неврологические отделения в первую очередь закрываются или перепрофилируются на сезон, именно когда идет резкая вспышка по клещевому энцефалиту. Достаточно сказать, что интерес к болезни связан в первую очередь с ее распространенностью, но и немаловажно, и рисками развития тяжелых осложнений этой острой инфекции, которые могут завершиться как развитием инвалидности, если у человека сформировались параличи при повреждении того или иного отдела нервной системы. И, к сожалению, возможны и летальные исходы, если болезнь не диагностирована, поставлена поздно, протекает у человека с тяжелыми сопутствующими заболеваниями и по некоторым другим факторам и параметрам. Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита, то есть этого инфекционного агента, в природе являются клещи, специфический вид клещей, так называемые иксодовые клещи. ареал обитания которых находится практически во всей лесной и лесостепной умеренной климатической зоны Европы, Евразии и Азиатского континента. Несмотря на значительное число видов клещей, реальное эпидемиологическое значение имеют два. Это таежный клещ, который располагается в основном в Сибири, на Дальнем Востоке, в Азии и в некоторых ограниченных районах европейской части. И так называемый европейский лесной клещ, который располагается в основном в европейской части нашей страны и в некоторых странах Европы. Для заболевания клещевой энцефалит характерна строгая очерченная весенне-летняя сезонность начала заболевания, хотя отдельные вспышки или даже отдельные случаи болезни могут наблюдаться и осенью, и значительно раньше, если осуществляется контакт с клещом, особенно когда рано начинаются работы на садовых участках или изменяются те или иные климатические условия обитания клеща. Причем сезонность начала заболевания, вот именно весенне-летняя, она связана с самой сезонной активностью переносчиков, то есть клещей, в зависимости от того, когда они активируются, когда начинают сильно питаться. Причем, если говорить о таежном клеще, то заболевание, пик приходится как раз на весну, на май, и первую половину лета в основном на июнь. Причем май-июнь месяцы, когда наиболее высока именно как раз биологическая активность вот именно таежного клеща. А для европейского клеща отмечаются подъемы два раза в сезон, так как, собственно, у него соответствующая активность из-за мягкого умеренного климата вот в зоне его обитания в европейской части нашей страны и ряде стран Европы. Причем первым пиком заболеваемости является также традиционный, как и для таежного клеща, май-июнь, а второй – это август-сентябрь, конец лета, из-за особенностей его жизни. Неоднократно будем мы повторять этот факт о том, что инфицирование человека происходит посредством проникновения вируса во время кровососания несущих вирус клещей как таковых. Причем с точки зрения биологии известно, что клещ, он инфицирован вирусом практически с рождения, а он существует в нескольких формах: молодая, средняя, если так говорить по-бытовому, половозрелая особь. И практически все они при контакте с человеком могут быть источником заражения. Причем очевидно, когда клещ присосался, когда он впрыснул вирус в кровеносную систему, это человек заметил, но значительно более скрытым и более сложным является фактор, когда человек контактировал с молодыми формами клещей, находясь в лесу и контактируя с ними и не фиксируя, скажем, укус, потому как они для кровососания им времени требуется значительно меньше, чем клещам половозрелой формы. И поэтому очень важным является так называемый лесной фактор. Есть специальный термин бытовой, который используют врачи, когда при отсутствии даже достоверного указания на то, что человек снимал с себя клещей, то, что клещ к нему присасывался, но то, что он был в лесу вот в этот сезон, и то, что он, может быть, даже снимал с себя клещей, как ему казалось, которые не укусили его и не присосались, вот этот лесной фактор является вторым доминирующим фактором после, ну, снятого клеща, присосавшегося к человеку, в указании истории болезни, который помогает и заставляет врачей пересматривать многие моменты диагностики заболевания. Поэтому, если вы те или иные симптомы или знакомые, родственники, близкие, случайные люди обнаруживают характерные для этого заболевания, но думают, что, собственно, ну, раз вот не снимали с себя клещей, те или иные факторы, они не относятся, соответственно, к болезни, это может быть ситуация не абсолютной правды, потому как, повторюсь, что более молодые формы клещей, для того, чтобы они, собственно, сосали кровь, им нужно значительно меньше времени, они могут не фиксироваться, не наблюдаться и не видеться на самом деле человеком, а сам факт посещения леса – это всегда настораживающий факт. Причем кровососание, допустим, зрелой самки клеща, оно продолжается много дней. Действительно, если она присосалась, то она уже, если ее не удалить, она фактически сама в течение нескольких дней она находится на коже человека. Причем ее размеры увеличиваются существенным образом, чуть ли не в 50-100 раз, и поэтому пропустить ее достаточно сложно. И это, безусловно, делает значимым фактор самой взаимоосмотров после посещения леса, когда действительно видно вот этот факт контакта с клещом. Причем вот кровососание самцов, оно длится всего лишь несколько часов, значительно меньше, чем у самки. Еще раз повторюсь, она сосет кровь несколько дней, и поэтому даже у взрослых особей клеща вот фактор укуса может протекать незаметно. Я уже еще раз повторюсь, не говоря о более молодых формах клеща, у которых несколько минут может быть контакт, то есть укус в течение нескольких минут и самоудаление, собственно, отползание молодых форм клеща, и незамеченным этот фактор может проникаться. Также крайне важно знать, что возможно заражение через пищеварительный тракт. При приеме сырого молока коз и коров, зараженных клещевым энцефалитом. Ну, дело в том, что в домашних хозяйствах, в природных хозяйствах, при выпасе на открытых участках, в лесу, в полях, собственно, клещевой укус – это дело чуть ли не обыденное, реальное и достаточно частое. Люди, которые иммунизированы, люди, которые живут на территории в деревне, люди, которые с молоком матери практически получали начальные иммуноглобулины, защищающие их от клещевого энцефалита, они, безусловно, имеют крайне низкие риски заражения, так как они уже иммунизированы природой или перенесли в детстве скрытые формы клещевого энцефалита. Особо обращаюсь к городскому населению или поселковому населению городского типа, те, которые не контактируют с детства с животными, с лесным фактором, употреблять летом сырое молоко коз и коров опасно не только в рамках развития той или иной кишечной инфекции, а это излюбленная, собственно, площадка для развития кишечной инфекции, но и в отношении темы сегодняшнего разговора крайне опасная фактор для развития клещевого энцефалита, потому как вирус может проникать от больного животного через сырое молоко и коз, и коров, через желудочно-кишечный тракт и вызывать, собственно, заболевание. Это, собственно, медицинский факт. Жизненный цикл клещей, о котором мы начали сегодня говорить, он вообще имеет 4 основные стадии развития. Это яйцо, которое откладывает взрослая особь, это личинка, нимфа и взрослая особь, и каждая из стадий, она продолжается определенное время, и самое значимое, что может меняться в зависимости от климатических или иных условий, но полный цикл развития клеща, он занимает где-то около 4-8 лет, как правило, речь идет о 7-8 годах, и поэтому нередко врачи, эпидемиологи или специалисты организации здравоохранения предупреждают и говорят о том, что каждые вот в среднем 7-8 лет наблюдается резкий всплеск заболеваемости клещевым энцефалитом. Причем этот срок может сдвигаться на год-два раньше, на год-два позже, в зависимости от суровости зимы, я имею в виду от того, насколько она была холодная, от погодных условий летом. И это немаловажный факт, который нужно учитывать. И вот настоящий год, он как раз год, который может, собственно, дать вот попасть вот в такой пик заболеваемости. Хотя последнее время, учитывая высокую миграцию населения, высокое проникновение людей в леса, создание, собственно, садов или поселений. При отсутствующей обработке, при отсутствии защиты оно несколько стирает и вместе с тем повышает заболеваемость клещевым энцефалитом как таковым. Причем немаловажно, еще раз повторюсь, значение имеет и не только лесной фактор, но и фактор вот такого неправильного увлечения сырым молоком козы и коровьим молоком в летнее время при отсутствии достаточной термической обработки. Ну, само по себе присасывание клеща, вот каким образом оно осуществляется и чем характеризуется? Вообще голодные клещи, они распространяются на территории природного очага крайне неравномерно на самом деле. И не ряд было интересных наблюдений и исследований о том, что, скажем, при посещении какого-то городского лесопарка ребенок, собственно, получил укус нескольких клещей, а потом крупные эпидемиологические проверки санитарные, специальные, не выявили на большой территории ни одного клеща. То есть неравномерность как таковая, она природная наблюдается. Но вообще это связано с отпадением клещей с прокормителей, так называемых. А прокормителями являются дикие, как правило, животные лесные, крысы, белки, зайцы, другие млекопитающие на путях их передвижения. Сам по себе клещ очень мало мигрирует на самом деле, и он малоподвижный. И поэтому, вот, находясь в какой-то определенной зоне, он, как правило, там, собственно, и осуществляет свою жизнедеятельность и мигрирует только на вот, своих прокормителях на промежуточной стадии на диких животных. По траве и кустарнику взрослые клещи поднимаются на высоту, как правило, до 100, крайне редко 150 сантиметров. Причем это очень важно знать. Есть такое бытовое заблуждение о том, что клещи в основном живут и распространяются на лиственных деревьях. И с детства достаточно часто неправильное понимание родителей формирует у детей такие навыки о том, что да, голову надо закрывать, допустим, кепкой при посещении леса, потому что клещ может упасть на ребенка, может, так сказать, вот при контакте волос с деревом переползти. Но на самом-то деле вот основной зоной обитания клеща это является трава и небольшие кустарники. В основном это трава в диаметре от нескольких десятков и ниже сантиметров. И именно с ног или при контакте с травой, при сидении, при лежании, при собирании ягод, грибов, именно и осуществляется вот фактор переползания клеща. То есть или на ноги непосредственно, или на руки, и в дальнейшем уже, или если человек, собственно, лежит в лесу, то при заползании в мягкие участки кожи, шею и лицо. Клещ, как правило, поджидает свою жертву, если говорить с точки зрения вот особенностей его присасывания, определяя наличие проходящего хозяина с помощью специального органа по тепловому излучению и, по некоторым данным, еще и по ряду изменений газов крови, даже по углекислому газу, пишут некоторые ученые. При приближении к ним животного или человека они принимают подстерегающую позу, выставляя передние конечности навстречу возможному прокормителю. Если хозяин приближается к ним вплотную, касаясь травы или низких ветвей кустарника, то они быстро переходят на него, цепляясь за шерсть или за одежду, а затем уже с одежды, собственно, пробирается снизу вверх и там, где это возможно, заползает под одежду или волосяной покров головы. В основном вот пути миграции по одежде у клещей снизу вверх. Причем, как правило, это происходит в течение какого-то времени, это не мгновенные такие прыжки, не мгновенные внедрения, поэтому, безусловно, осторожный человек, помнящий рекомендации о том, что в лес лучше ходить в светлой одежде, когда на самом деле достаточно хорошо видно ползущего клеща, при периодическом осмотре, самой помощи своих близких и родственников, они могут вот на этом этапе также, собственно, определенные предостерегающие моменты выполнить от контакта с клещом. На теле человека клещи чаще всего прикрепляются к коже в волосистой части затылка, шеи, в подмышечной области, паховой, в области пупка, над лопатками, по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к поверхности тела. После этого они осторожно, собственно, повреждают кожные покровы, закрепляются в месте кровососания и проталкивают свой хоботок в кожу и сопровождают это обильным выделением слюны. Все практически такие функциональные системы клеща, особенно желудочно-кишечный тракт и слюнные железы, они инфицированы вирусом. Причем место укуса клещ, как правило, обезболивает специальными веществами, что, во-первых, не настораживает хозяина, а с другой стороны еще и предотвращает свертывание крови всего. Не только лес, трава и кустарник мелкий являются факторами риска контакта с клещом, но в меньшей степени, конечно, но и открытые участки степей, полей также могут содержать в себе вот риск контакта с клещом. Хотя, конечно же, традиционно считается и доказано, что тенистые, лесистые места – это наиболее излюбленные места, где клещ обитает. Но, опять же, повторюсь, не на деревьях, а именно трава и мелкие кустарники – излюбленное место и основной ареал его обитания. Но лес, практически на лес приходится больше 90% именно факторов вот, контакта с клещом как таковым. Но нередко, к сожалению, может быть и ситуация контакта и присасывания клеща и через несколько дней после выхода из очага, когда клещ, скажем, на одежде, на вещах приносится домой, он может долго время там жить, поэтому одежду, безусловно, надо стряхивать, обрабатывать по возможности. Также могут быть клещи занесены в жилище, в палатке или строение, скажем, с букетами цветов, с вениками, со свежим сеной, свежим сеном. То есть немаловажным этот фактор является, когда вот лесной фактор опосредованно учитывается, когда человек контактирует уже, скажем, с травой или с цветами лесными, когда ему привезли этот букет. Отмечается также возможность переноса клещей с дровами. Ну и немаловажно, это участие лесных домашних животных, прошу прощения, это кошка, собака, которые, ну, может быть, у кого-то есть другие экзотические животные, которые выгуливаются по лесу и контактируют, собственно, с клещами, достаточно легко их собирают, учитывая свою активность, подвижность, переносят потом клещей в домашние, собственно, условия, и уже дома может быть переползание клещей, поэтому это, безусловно, нужно учитывать все нюансы вот так называемого лесного фактора по сути своей. Причем, повторюсь, типичным ландшафтом, где обитают клещи, являются хвойно-лиственные леса с выраженным подлеском и высоким травостоем, пойменные луга по берегам рек, берега озер, прудов, лесные просеки, придорожная растительность немаловажна, то есть когда человек выходит даже с трассы на придорожный какой-то участок, он тоже должен быть крайне внимателен, лесные тропинки, создающие условия для частого появления прокормителей клещей, по которым, собственно, могут пробегать или мигрировать вот дикие лесные животные, являющиеся промежуточными такими вот прокормителями. Клещ, он у человека окончательно является этапом вот такой эпидемиологической цепочки, а вот домашние животные, они вот, ну, так и называются прокормители клещей, они дают им кровь не по своей, конечно, воле, без собственной вины, в силу вот механизма ареола обитания. Немаловажным является и ряд важных климатических условий, таких как среднегодовая температура окружающей среды. Она должна быть не менее 7 градусов, поэтому в зонах, где среднегодовая температура меньше, клещ просто не выживает из-за своей биологической. Влажность воздуха достаточная должна быть порядка 90 и более градусов. И редко клещ выявляется на высоте над уровнем моря более 1300 метров. Как правило, все-таки он располагается в зонах с меньшим климатом. Вирус сам по себе как возбудитель клещевого энцефалита, он длительное время сохраняется при низких температурах, ниже 60 градусов и ниже, поэтому только очень такие тяжелые зимы могут его повреждать, причем он хорошо переносит высушивание, может сохраняться в течение нескольких лет. Кипячение при 100 градусах инактивирует вирус в течение 2 минут, а в горячем молоке порядка 60 градусов он погибает в течение 20 минут. То есть, в общем-то, термической обработки молока, кипячения или пастеризации вполне достаточно для того, чтобы, в общем-то, его убить. Инактивирующим действием на вирус обладает и спирт, другие дезинфицирующие средства, ультрафиолетовое облучение, поэтому нередко в плане экстренной профилактики применяются так называемые антисептики для обработки раны, хотя если уже укус состоялся, то риск передачи вируса достаточно большой на самом деле. Немаловажно знать о том, что, к счастью для человека, не все клещи инфицированы вирусом клещевого энцефалита. С одной стороны, это радостно, с другой стороны, ни в коем случае нельзя вот так попустительски относиться к этим цифрам. Вообще, инфицированность клещей – это такой термин, который определяет количество зараженных вирусом клещей по отношению к общему количеству клещей, скажем, в этом очаге. И от региона к региону он отличается. В России, допустим, есть регионы, где инфицированность клещей, к счастью, маленькая, 1%, но в среднем, если говорить статистические данные, то это порядка 20%. Но есть регионы или края, где эта инфицированность, конечно, значительно выше. Ну, для примера, Екатеринбургская, Свердловская, Пермская область, это около 20-24,5%. Пермская область 34%, Кировская область 57%, Новосибирская область. Это, я говорю, проценты заражения клещей. То есть можно посчитать, что если, скажем, клещ нехорошо, конечно, но если, допустим, случится такая неприятность, укусит в Пермской области, то риск заражения клещевым энцефалитом в одном случае из 4 укусов, а в Новосибирской области практически 6 укусов из 10 заканчивается передачей вируса. Это, безусловно, достаточно важный фактор, который нужно учитывать при посещении тех или иных регионов или при месте жительства в тех или иных регионах. В Екатеринбургской области колеблется эта цифра от 10, в Свердловской области от 10 до 20%. Ну, в общем-то, эта информация открыта, и каждый может для своего региона знать те или иные элементы. Признаки клещевого энцефалита. Первое. Инкубационный период длится в среднем от 7 до 14 дней. От 1 до 2 недель. Но есть случаи, когда инкубационный период длится месяц. Это ситуация, когда, допустим, человека укусил клещ, знает он об этом, не знает он об этом. И в среднем от 1 недели до 2 недель у него не происходит каких-то клинических проявлений. Хотя иногда некоторые могут отмечать после укуса или после посещения леса такие неспецифические симптомы, которые, собственно, трудно заподозрить, если не быть настороже. Такие как слабость, может быть, общая или слабость в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. То есть относиться к ним как к каким-то симптомам неважным катастрофически нельзя. То есть любые недомогания, конечно, требуется, в общем-то, озвучить. И вот фактор посещения леса или даже фактор уже достоверного снятия клеща, который укусил, он требует активных мероприятий. Болезнь часто начинается остро, со зноба и повышения температуры до 38-40 градусов. Ну, типичная ситуация, когда люди думают, что они заболели простудой или тем или иным заболеванием вирусным. Ну, это, по сути, и есть вирусное заболевание с высокой лихорадкой. В дальнейшем, естественным образом, как правило, лихорадка длится от 2 до 10 дней, и симптомами достаточно яркими, характерными для клещевого энцефалита является общее недомогание, резкая головная боль, это надо обратить внимание, то есть, собственно, раздражение мозговых оболочек, как один из таких наиболее частых симптомов, тошнота, может быть рвота, не приносящая облегчения на высоте головной боли, утомляемость, нарушение сна. Иногда могут отмечаться покраснения кожи лица, рук и шеи. И важно то, что могут быть и периферические, так называемые неврологические симптомы, когда, собственно, происходит повреждение локальных нервов в тех или иных очагах. Причем это может быть как генерализованная ситуация, боли, скажем, во всем теле и конечностях, а может быть и отдельные локальные мышечные боли в тех или иных, особенно значительных группах мышц, сильно развитых. И в этот период могут начинаться уже ситуации, связанные с нарушением проводимости в нервах, то есть когда функция того или иного органа она снижена или полностью выпадает, когда речь идет о, собственно, параличе. Иногда могут отмечаться и ситуации онемения, парестезии и возникновения помрачения сознания. Ну, в общем, для того, чтобы систематизировать огромное количество симптомов и жалоб, необходимо отметить три важных момента. Первое – это симптом общей интоксикации, слабость, недомогание, повышенная температура, причем они практически всегда встречаются, правда, в той или иной степени, как правило, температура высокая, но может быть и субфебрильная температура. Вторая группа симптомов связана с раздражением мозговых оболочек, связана с головной болью, тошнотой и рвотой. И третья группа симптомов – это симптомы, связанные с поражением нервов, периферических рук, ног. Они могут, собственно, давать вот те или иные разные симптомы, или онемение руки, или выпадение, или слабость в руке приходящую, которую нужно, безусловно, анализировать крайне внимательно, особенно с учетом клещевого или лесного фактора. По течению болезни вообще выделяют несколько форм, это в зависимости от того, какие симптомы преобладают. Если у человека нет выраженной, скажем, головной боли или тех или иных онемений или выпадения функций органов, я имею в виду периферических мышц, то это лихорадочная, как правило, стертая форма. Если сильно выражена головная боль, раздражение менингиальных оболочек, менингиальную форму, если поражение более глубокое с поражением центральной нервной системы, головного мозга, то это может быть и явление менингита энцефалита, когда нарушается сознание, полимиелитическая форма, когда выпадают те или иные периферические функции мышц или рук или ног, и полирадикулоневритическую форму, когда приходится основной удар на нервные корешки, собственно, исходящие из спинного мозга, соответствующей симптоматикой, близко напоминающей как таковую те или иные разновидности более тяжелые радикулитов, остеохондрозов, но на фоне все, конечно, общей симптоматики, температуры, факторов общего недомогания как такового. Ну, важно помнить, что клещевой энцефалит – это заболевание, которое требует понимания неотложности, что к этому относится, безусловно, при обнаружении симптомов клещевого энцефалита необходимо обращение, срочное обращение в соответствующую больницу или инфекционную больницу или специализированное отделение, ну, скажем, в городе Екатеринбурге, это центр природной инфекции клещевого энцефалита, располагающийся на базе новой больницы, на заводской, или, безусловно, ну, порядок это или скорая помощь, или если состояние удовлетворительное, человек близко находится, это в обращение в поликлинику, в приемный покой стационара, приемный покой травмпункта, то есть, в общем-то, варианты могут быть разные, главное, что необходимо совет врача уже по дальнейшей тактике как таковой. Ну, профилактика клещевого энцефалита, наиболее принципиальные моменты. Безусловно, самой эффективной, самой значимой является вакцинация загодя, за определенный период времени до начала сезона, за 2-3 месяца человеку начинают, собственно, и раньше, если это первичная вакцинация, осуществляют с определенной периодичностью вакцины от клещевого энцефалита. Делается это в прививочных кабинетах, в поликлиниках по месту жительства. Собственно, график вакцинации там разработан. Но если человек не делал вакцины, или у него есть противопоказания, или со временем он немножко затянул и не сделал по знанию или по незнанию, то крайне важным, конечно же, является использование специальных, ну, если так можно сказать, отпугивающих средств химической природы, которые могут парализовать, отпугнуть клеща. И третий компонент – это специальная разработанная одежда, которая защищает от клещей, ну, собственно, и других кровососущих. Вот основные компоненты профилактики клещевого энцефалита. Еще раз повторюсь, это вакцина профилактическая за несколько месяцев до сезона и с обязательной ревакцинацией каждый год. Это так называемые вещества отпугивающие. Они могут быть трех групп: репелленты, отпугивающие клещей, акарицидные, убивающие клещей, и инсектицидно-репеллентные. Это препараты комбинированного действия из двух групп, то есть или отпугивают, или убивают. И защитная одежда. Причем, безусловно, важным является на самом деле ситуация комбинации этих факторов, ну, за исключением, когда вы имеете возможность и желание посещать лес в специальной одежде. Ну, есть разработанные российскими специалистами специальные костюмы, ну, в частности, биостоп, который разработан и протестирован в специальных научно-исследовательских институтах с соответствующими сертификатами. Эти костюмы можете или заказать, или купить, или обратиться в магазины профессиональные, как таковые. Они, безусловно, решают комплекс проблем как раз вот под защитой от клеща. Если вы часто посещаете лес, если вы любите лес, грибы, охотник, ну, причем, еще раз повторюсь, очень важно понимать, сама по себе вакцина, она защитит только от клещевого энцефалита. Для того, чтобы защититься от других инфекций, которых еще несколько может быть, начиная с лайм, боррелиоза и других, безусловно, пренебрегать, помимо вакцинации, и защитными средствами, и костюмом ни в коем случае нельзя. Они должны использоваться, они должны употребляться. Если уже факт случился на самом деле, присасывание клеща, его следует удалить. Причем, если у человека есть опыт, то это возможно самостоятельно. Если нет, то в травматологическом пункте может осуществляться. Для его исследования обязательно клеща при малейшей возможности исследовать на зараженность клещевым энцефалитом и другими инфекциями. Скажем, в районных больницах это осуществляется, в инфекционных больницах, в инфекционных кабинетах, в травматологических пунктах. А в крупных городах это осуществляется в травматологических пунктах и в ряде специализированных лабораторий, которые сейчас изменили профиль медицинской практики. Сейчас есть большое количество так называемых сетевых лабораторий, которые предоставляют эту услугу. Нужно только, собственно, загодя за несколько сезонов знать или спросить у знакомых, у врачей, безусловно, лучше всего, где вот такие анализы делаются. И практически сейчас в каждом районе, ну, в качестве примера города Екатеринбурга, есть несколько лабораторий, как государственных, так и автономных, которые вот исследуют клеща на наличие клещевого энцефалита различных вакцин. При положительном результате исследований крайне важно быстро и вовремя провести иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Причем ее введение наиболее эффективно в течение первых суток после присасывания клеща. Через четверо суток после укуса клеща он уже практически, я имею в виду иммуноглобулин, применяется по строгим показаниям на усмотрение врача. Он имеет уже значительно низкий как таковой эффект. Но более важно и более доступно, конечно, знать о том, что помимо костюма очень значимыми и достаточно эффективными, немало эффективными являются и так называемые химические отпугивающие вещества, ну, в частности, репелленты. Они разные есть, безусловно, чтобы не создавать рекламу кому-то из них, нужно более подробно ознакомиться с медицинской литературой, с теми или иными данными, но некоторых из них, допустим, я могу озвучить. Это Уф-Экстрим, Галред, Дета, Вока, Бибан и другие. На самом деле главное здесь обратиться или в аптеку, или в крупные торговые сети, где есть лицензия на продажу вот этих репеллентов. Очень важно правильно наносить эти репелленты на одежду. Их наносят на открытые участки тела и одежду в виде круговых полос вокруг голени, щиколоты, груди. Как правило, это вещества достаточно эффективно отпугивающие клеща, но, в общем-то, тоже не имеющие стопроцентную эффективность. Более эффективными средствами являются так называемые акарицидные средства, это убивающие клещей. Их уже на открытые участки тела наносить нельзя, они должны применяться строго по инструкции и в соответствии со специалистами, поэтому если вы заядлый грибник, охотник, безусловно, потратьте несколько времени на изучение этого вопроса. Есть специальные журналы, в частности, «Дезинфекционное дело», которые находятся в открытом доступе в интернете, или литературу можно почитать по этому вопросу, где четко написано, как их применять. Самое главное, это то, что все-таки они должны меняться и применяться с определенной периодичностью. У каждого из них есть период, когда, допустим, от 3 до 5 дней они теряют свою активность, то есть их надо обновлять. И очень важно, конечно же, правильно обрабатывать одежду, чтобы акарицидные средства они не наносили вреда здоровью. Наносить убивающие средства клеща на кожу нельзя. Нужно грамотно обработать одежду на открытой поверхности, высушить ее, потом уже, собственно, ее одевать как таковые. Ну и, собственно, вот средства убивающие, отпугивающие, вакцины и костюм, они создают такую вот универсальную систему, которая помогает резко снизить сам факт контакта с клещом и, соответственно, снизить риск заболевания. Не только клещевого энцефалита, но и, скажем, болезни Лайма, Лайм-боррелиоза, о которой мы поговорим несколько позже, в следующей нашей передаче. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте, храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.